Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, как всегда, почти как всегда в последнее время. Иногда все-таки лето у нас мотает то одного, то другого. Тем не менее, вот мы сейчас собрались для, по-моему, очень интересного разговора с нашим гостем. Я его с удовольствием вам представляю. Алексей Малашенко, научный сотрудник Центра Карнеги. Правильно я представил?
Там очень правильно. Пока.
Или там как-то более сложное название?
Там такой длинный титул, что его не произнести. Вот.
Но поверьте, что титул длинный и говорящий о замечательной подготовке нашего сегодняшнего гостя, теоретической подготовке. И мы будем такую тему придумали, то есть как придумали, мы ее ни разу не касались еще в программе «Цена победы». Мы хотим вообще пройтись по регионам, не только по Европе, но и по другим регионам мировым, и поговорить об их участии во Второй мировой войне. И вот этот вот мини-цикл, который, мы надеемся, нам удастся реализовать, начинает Алексей Малашенко с арабских стран, с Ближнего Востока, арабский мир во Второй мировой войне. Вот так звучит сегодняшняя наша тема.
Ну да, я тогда сразу задам первый вопрос. Мы все так или иначе изучали, каждый на своем уровне, историю Второй мировой войны, и в нашем представлении это, прежде всего, европейский театр военных действий, как доминирующий. Затем важные, но все-таки не ключевые театры – это Тихоокеанский театр военных действий.
Для нас.
Для нас. Не, ну и в целом для мировой войны, да.
Ну, вообще, для Америки Тихоокеанский,
конечно,
был основной.
Конечно, да, ключевой, да. Значит, мы знаем североафриканский, мы, видимо, сегодня коснемся его. Да,
обязательно.
Север Африки, да. Но вот под таким углом, как у нас заявлена сегодня тема, арабский мир, исламский мир в целом во Второй мировой войне, это практически никогда не звучит. Вот можем ли мы, вот Алексей, первый вопрос, можем ли мы в принципе, говорить о том, что арабский мир или шире, исламский мир участвовал во Второй мировой войне реально, а не номинально, потому что мы знаем, что десятки стран как бы были в одной коалиции, в другой коалиции, объявляли войну и так далее. Но вот можно ли говорить о реальном, масштабном, заметном и важном участии этой части человечества во Второй мировой войне?
Или, добавлю, да, коротко ставлю, 5 копеек ставлю, или как бы Вторая мировая война, что называется, прошла мимо них, по большому счету.
Ну, во-первых, Виталий, вы знаете, Вторая мировая война мимо них не прошла. Она их коснулась своим крылом, причем очень интересно, мы можем об этом поговорить. Что касается их участия, экономически, безусловно, оттуда высасывали все, кто мог. Сельское хозяйство, продукты, использовали территорию. Но говорить, что решающие бои были именно там, на Ближнем Востоке или в арабском мире, даже Эль-Аламейн, знаменитый, который все знают.
Да.
И вот парадокс. Парадокс состоит в том, что где-то вторичный фактор Ближнего Востока, безусловно, имел место. И особенно немцы и итальянцы, об этом не следует забывать, отчаянно хотели его разыграть, но проиграли. Они были переиграны и англичанами, в каком-то плане даже французами, хотя, ну, тут, сами понимаете, был режим Виши, Франция была захвачена, и, конечно, сказалось то обстоятельство, что уже в 1942 году начался Сталинград, и немцы не могли сосредотачивать такое количество войск, которые бы они хотели. Вот я помню, когда я был маленький, ну, совсем маленький, я читал какую-то книжку про войну. И там некий советский разведчик, значит, докладывал, и была такая фраза: «Танки везут на наш фронт, как есть желтые танки». Вот оттуда, из-под Эль-Аламейна, гнали немецкие танки примерно в Сталинградский район.
Они были покрасили.
Они успели перекрасить.
Пустыня.
Не успели перекрасить. Я, кстати говоря, видел остатки сам этих танков, ну правда, давно, в 80-м году.
Камуфляж был под условия Северной Африки.
Да. И вот они там ржавые такие все, но вот пока еще стоят. Это, кстати говоря, как британские бронеавтомобили между Тель-Авивом и Иерусалимом.
Ну, да. Алексей, но тем не менее, Ближний Восток, ну так, хотя бы пока об этом регионе будем говорить, он использовал использовался, ну, обеими сторонами, да, участвующими в войне, я имею в виду основными, да, коалициями, как некий такой ресурсный, что ли, потенциал, да, там, от нефти до сельского хозяйства, еще до чего-то, или это была некая цель завоевания?
Ну, со стороны, в первую очередь, конечно, да. У англичан, прежде всего, это было сохранение.
Ну да, это понятно.
Ну, итальянцы, там была Ливия, все. Со стороны немцев это очень интересный момент, потому что немцы действительно хотели использовать Ближний Восток, и для этого предпринимались усилия некие еще до войны, и у них были союзники. Причем были союзники и в Ливии, и в Египте, и в Ираке, и как, где только не
какова
было.
Какова была цель? Поставить марионеточное правительство, вытеснить англичан, связать англичан какими-то проблемами и конфликтами в этом регионе? Какова была цель?
Это была мечта, я бы сказал, дестабилизировать. Но англичане тоже не дремали. Допустим, если мы посмотрим по Египту, то там была постоянная борьба между проанглийской и пронемецкой группировкой. И даже такая парадоксальная была ситуация, когда король Фарук был за англичан, но имел тайные отношения с немцами. И еще один интересный момент. Вы не забывайте, что все-таки после Первой мировой войны был расцвет национально-освободительного движения. Против кого оно было направлено? Против англичан и французов в Сирии, так и в этом Ливанте.
И в Ливане.
А тут появляется мощная Германия, которой противостоит, уже видно, что война на грани, и естественно, что националисты не все. По тому же Египту, там, допустим, был такой премьер Али Махир, он был пронемецкий. Его соперник Мустафа Нахас был, значит, за англичан. Вот вокруг этого была борьба. И зачастую правительственные коалиции, правительства, что в Египте, что в Ираке, они занимали все время промежуточную позицию. Это было очень интересно.
А Германия, Третий Рейх, вмешивался каким-то путем там, вот в эту внутреннюю борьбу между проанглийскими и пронемецкими,
конечно,
ну, в свою пользу?
Конечно,
да?
Вмешивался.
Какие механизмы они использовали? Они, во-первых, послы, они... разведчики,
да, ну,
подкуп,
конечно.
Что?
Ну, я вам даже могу назвать имя одного посла, это Гробба в Аравии, которого потом выслали просто. Значит, но были механизмы, была разведка, были общения между военными, и немцы, которые понимали, что все-таки в том же Ираке, в той же Ливии, в этом, сам в Египте, они послабее, они действовали достаточно осторожно. Есть разговоры, что они использовали даже коммунистов, что, в общем, возможно. Но, судя по всему, и, кстати говоря, в нашей историографии об этом пишут мало, судя по всему, немцы делали ставку на армии. И вот тут тоже возникает парадокс. Арабские армии. Что такое арабские армии в 40-е и в конце 30-х годов? В общем, это нуль. В Египте был...
Да, мусульманские легионы. Вот
это отдельный разговор. Мы еще даже до этого не дошли. Это создавалось немцами. Это создавалось и на Ближнем Востоке, и, между прочим, у нас создавалось за милую душу, и это работало. А пока что я говорю про армию. В Ираке было 3 дивизии всего. Но все прекрасно знали, что эти дивизии, вот этот военный корпус, он, конечно, поддерживает немцев. Поэтому у англичан была очень тяжелая ситуация.
Почему именно ставка делалась на армии, и почему именно армии были более склонны поддерживать немцев?
А потому что там было больше националистов, там был генералитет. Понимаете, арабский военный, он жаждет амбиций. Особенно, если ему еще за это платят деньги. Когда англичане хотели переломить окончательно в свою пользу ситуацию в Египте, что они сделали? Там они много сделали. Но они взяли и убрали Аль-Масри. Это начальник генерального штаба. Абсолютно лояльный королю человек и формально лояльный и англичанам. Но именно он работал с немцами, и люди вокруг него. Более того, ведь там же еще были, ну, откровенно, так сказать, сам фашистская организация. Это Маср аль-Фатат, это, значит, сам молодой Египет, который состоял из офицеров. И, ну, доказать невозможно, но, в общем, те, кто занимается арабским миром, они как бы считают, что так оно и есть. Кто отвечал напрямую за отношения с немецкой разведкой? Как вы думаете? Анвар Садат. И, ну, я читал там сам книжки, где все это доказывает, но что называется, не пойман, не вор. И были братья-мусульмане, не забывайте.
Уже тогда.
Тогда с 20...
И какова была их позиция перед войной, во время войны?
Вы знаете что, Владимир, тут надо вопрос поставить пошире.
Угу.
Это немножко иная тема. Это тема война, мусульманский мир, Гитлер и ислам. Я бы вот так сказал. И должен вам сказать, что вот мы начали с братьев-мусульман. Да, братья-мусульмане поддерживали немцев. Это не значит, что они выходили, так сказать, немедленно на улицу, вот как было сейчас. Но все прекрасно знали, что это контора, там были разные нюансы, но...
Какая у них была мотивация? Антибританская.
Антибританская. И плюс, естественно, анти что?
Семитская.
Правильно. Вот вы все знаете. Причем эта ориентация, она возникла, естественно, в связи с миграцией. Пока миграция
была...
В связи
с тем, что происходило в Палестине, конечно,
да.
В первую очередь.
Но не только. Но не только. Еще до того, как вот этот самый палестинский фактор или сам еврейско-палестинский фактор начал разыгрываться...
Но он начал разыгрываться достаточно давно, еще до войны, когда в 29-м...
Да, но я сейчас говорю про Германию конкретно.
Угу.
Немцы, возможно, это был Розенберг, но, может быть, и нет, там были разные ребята, они действительно начали разыгрывать исламскую карту. Кстати говоря, как по-мусульмански зовут Гитлера?
Так.
Там Гейдар. Якобы это вообще мусульманин, который сам родился с полосой вокруг тела, сам зеленого цвета, что доказывает, что он, в общем, мусульманский святой. Это как бы была предпосылка, что вот он, мессия, такой непонятный, дикий, он, значит, ну вот он хочет помочь восстановить то арабские там какие-то самозависимые государства, то мусульманский мир против Англии, и, естественно, надо бороться против евреев, которых англичане сам всячески поощряли, и которых, кстати говоря, и обманывали. Сам было и такое. Но, во всяком случае...
Они поощряли и ограничивали.
Конечно, конечно, конечно. И, кстати говоря, перелом вот в этих вот еврейско-немецко-палестинских отношениях наступил примерно в 1934-1935 году, как это неожиданно, когда была самая массовая миграция. Когда за полтора года приехало больше, чем за предыдущее десятилетие. И тут, конечно, палестинцы озаботились.
Да, но массовая миграция была вызвана именно антисемитизмом в Германии и в Европе. Да? И они, это в основном восточноевропейские и немецкие евреи.
Но мы сейчас еще тоже к этому вернемся, потому что там был суперантисемит, это муфтий Палестины Амин Хусейни. Это уникальный человек, это действительно по-своему выдающаяся личность, это надо признать. Но такого антисемита, ну, не считаю самого Гитлера, наверное, сам можно еще поискать. Хотя сейчас вот я читаю некоторые публикации.
Муфтий Иерусалима, да, называется.
Он был назначен в каком 19-м году, по-моему, муфтием Иерусалима, генерал-губернатором этим, англичанином, я забыл его фамилию. Ну, в общем, он считается сам муфтием Палестины, и вот сейчас я вижу материалы, что, в общем, был неплохой человек, что довольно неожиданно, поскольку это настолько одиозная фигура, а он, между прочим, дожил, это тоже я сам совсем недавно узнал, до 1974 года. Мне всегда казалось, что там...
Чем это всё, прожил там, в Палестине?
Он мигрировал, его не пустили в Швейцарию, потом пустили во Францию, где он жил, как бы, ну, как это называется, там на дому, в общем, его не выпускали из дома, потом он бежал в Египет, потом он подружился с Насером, там целая история. Но это, знаете, такой сам заводной был сам человек, и вот был абсолютно честный антисемит, который выступал, по-моему, в 44-м, что ли, году, он сказал, что наша цель уничтожить евреев, он как бы не стеснялся в выражениях, поддерживал именно за это прежде всего Гитлера, но что я хочу сказать, поскольку вот Гитлер ислам, сам немцы ислам, не все так просто. Думать, что Гитлер был исламоведом, это неверно. Гитлер, когда узнал про ислам, он несколько удивился, и он начал узнавать про ислам через Иран. Он уже тогда знал, в отличие некоторых нынешних современных политиков, в том числе у нас, что есть разница между шиизмом и суннизмом. Суннизм ему не понравился. Я не знаю, почему, но не понравился. А вот персы, шииты,
арии, культ вождя,
да,
культ,
и все вот это пошло-пошло,
наставника.
И достаточно активно действовали там в Иране. Ну, до шахриватских событий, естественно, пока там наши не вошли. И была ставка на шиизм. И к суннитам по той информации, там, по письмам, заметкам, он относился очень презрительно, и к арабам, в общем, тоже, ну, как сказать, это не афишировалось. Но нацисты, есть Германия и все остальное. И где-то только начиная вот с того момента, как он понял, что шах к нему относится очень двойственно, он боится шах и англичан, и советских, постепенно Гитлер начал делать ставку на суннитов, на арабов. Ну, там были еще дополнительные обстоятельства, когда к власти в Ираке на какое-то время пришел Рашид Аль-Гайлани, сам Гайлани, откровенный пронемецкий, профашистский парень. Англичане несколько растерялись, они не смогли его убрать быстро.
Он, по-моему, даже формально вошел в союз, в коалицию, в эту вось.
Не успел, нет-нет-нет, не успел. Не успел, там были проблемы и с Ливией, в общем, там были проблемы, но немцы сочли вот в тот момент его пребывания у власти очень удачно. Они договорились с вишистами и начали посылать в Ирак оружие. Ну, не так много, ну, не так, как, допустим, на Донбасс, но там 60, наверное, броневиков прошло, там какие-то танки, еще чего-то. Но тут уже спохватились и англичане, и французы, и это дело перерезали. Это все было, так сказать, ясно и понятно. Но, в принципе, вот был ваш самый первый вопрос по поводу Ближнего Востока, там это имело значение, не имело значения. Если бы, скажем, Гитлер был бы поумнее, простите меня за выражение, он бы, наверное, разыграл бы исламскую карту более оригинально и более сильно, потому что такие моменты были. Видимо, поскольку вся разведка и вся идеология, ну, идеология была нацистская, там очень трудно, так сказать, так там красиво поддерживать ислам там, нацистам, и все было развернуто то на востоке, то на западе, то вот тут они, конечно, проиграли. Хотя, если бы они поработали и политически, и идеологически, то уверяю вас, исламский фактор оказался бы очень непростым и в Ираке, и в Сирии, и в Египте, естественно. Но
ну, вот что называется. Не воспользовался.
Не сумел, времени не было.
Как Советский Союз? Вот это был такой южный фланг, уже после нападения, до нападения, особенно после нападения, вот этот южный фланг, как он виделся из Москвы, и как советская разведка, советские военные, советское политическое руководство, как они работали с исламским фактором?
Если
с арабами,
вообще работали.
Ну, с Ираном, это известная история.
Ну, с Ираном, это не исламский фактор,
это
иранская проблема.
Стратегически.
Я думаю, что практически никак. Во всяком случае, информация, как работали с мусульманами, не с народами, а с мусульманами.
С государствами.
Но вы же сами понимаете, что до войны мечети разрушались, имамы сажали.
Тоже идеология превалировала.
Ну, идеология была ужасная. Когда немцы пришли, это уже не про Ближний Восток, а про нас это отдельная тема. И, кстати говоря, вот такая тема по интересу.
Возьмем на заметку.
Вот тут они учли исламский фактор. И были целые документы, как на Северном Кавказе обращаться с мусульманами. В частности, в одном из документов говорилось не трогать мусульманок. Ни малейших там поползновений.
Чтобы не толкнуть их в объятия немцев.
Да. Нет, наоборот, нет. Не трогать, чтобы не вызвать раздражение.
Да. Я ровно об этом сказал.
Ну, я просто не понял. Да. Вот. Строили мечети, понавезли Коран. В общем, и вы себе не представляете, какие документы принимались в деревнях и на Кавказе, и в Крыму, кстати говоря, по поводу Германии, и по поводу Гитлера. Когда сейчас мне вот говорят, что о, предатели, эти предатели, те предатели, крымские татары, ну, наверное, сейчас, если бы были радиослушатели, то они меня бы затоптали, этих людей можно понять. То есть все время давили их религию, давили по-всякому. В общем, давили в каком-то плане этническую традицию. И вдруг приходят вот эти вот и говорят: да вы что, какие колхозы? Нате вам землю, нате вам ваши мечети, нате вам ваши мусульманские книги. Да вы что? И на Северном Кавказе, если бы не то, что уже советская армия набралась опыта и действовала достаточно активно, если бы там был бы проигрыш и немцы прошли бы Северный Кавказ до Азербайджана, до нефтяных камней.
Куда они рвались?
А они рвались туда, как вы правильно говорите, Виталий. Вот тогда бы это была бы качественно другая ситуация. А между прочим, был же создан Туркестанский легион. Но там много чего было создано.
Много
чего было создано, это можно долго говорить. Ну, например, Туркестанский сам легион. Какая цель? Войти в Туркменистан, перерезать дороги и выйти на Иран. Оттуда. И участвовал, между прочим, этот самый Амин Аль-Хусейни в этом, который
формирование этого.
Формирование, да. То есть, какое количество мусульман, в принципе, воевало на стороне Гитлера, ну, сейчас уже там достаточно много про это написано. Ну, в общем-то, счет, наверное, идет на сотни тысяч.
Но справедливости ради, надо сказать, что достаточное количество мусульман, там, не знаю, думаю, что никто не считал, безусловно, как граждане тех или иных стран, участвовавших там, в том числе в антигитлеровской коалиции, воевал и против Гитлера. Да,
ну, во-первых, военных действий реальных, допустим...
Как политкорректно...
Правильно. Сама эта политкорректность. Да. Но... Значит, давайте так. Наступает армия Роммеля, проходит 400 километров по египетской территории, доходит сам 200 километров до Каира, уже взяли Тобрук там, и воюют. Что-то я не слышал про египетские полки. Ну, там, наверное, они что-то сам привозили, приносили, но я даже не читал по египетской истории, что там какой-то батальон Египта... Нет. Что-то я этого не помню. В Ираке вообще не было военных действий. Что такое была сирийская армия? Да ее просто не было, потому что не было Сирии. Это была подмандатная территория этих самых французов. В Алжире. Вот в Алжире была армия. Это были граждане Франции. В общем, там были какие-то нюансы. Но что сделал Гитлер? Как только спала Французская республика и был вишистский режим, все алжирцы-солдаты, а их было 10 тысяч, которые находились там, на территории Алжира, все были отпущены. Ну, там, помните, по фильму «Нормандия Неман», там, когда они улетают воевать в Советский Союз, и вот там где-то на горизонте сам хоть непонятные люди. Я думаю, что вот алжирцы, это было какое-то исключение, они все-таки воевали. У них был еще опыт Первой мировой войны, когда они воевали на стороне Франции. Кстати говоря, арабская миграция началась с тех алжирцев, которые воевали в Первую мировую войну за французов. Это никто не помнит и не знает, но это так.
Ну, во время Второй мировой войны было ли у них общее командование? Было ли у них планирование у алжирцев?
Нет, ну армии не было.
То есть там воевали что, разрозненные группы, отдельные
люди?
Да
я не знаю, как они воевали и где они воевали.
Сам партизанская война.
Потому что не было... Это отдельная песня.
Да.
Сам насчет сам партизанской войны. Но вот пока что, вы знаете, все-таки вот местное население, в том числе племена в Ливии, ну, там, сам правда, была Ливия, вот сам там еще была поддержка какая-то англичан, сам, потому что против колонизаторов. Все равно воспринимала какая-то часть общества как колонизаторов. Ну, послушайте, этот самый идет сам Роммель, на Каир, вот я говорил, сам 200 километров, а в Каире студенты выходят под лозунгом «Вперед, Роммель!». Это вам не Болотная площадь, это, знаете, это «Будь здоров!», что было? Ну, подавили. Но что такое сам египетские студенты, это мы знаем вот сейчас по «Арабской весне», мы это видели. А тут, представьте себе, английский контроль, все схвачено, 200 километров до немцев, а эти выходят, это исторический факт, он описан, проанализирован, вот вам состояние общества. И уж среди студентов-то точно были братья-мусульмане, там были зеленые знамена.
У нас просто подходит время перерыва нашего небольшого, но я, может быть, успею просто еще у нас минуту задать вопрос. Меня интересует, насколько какую роль играл вот во Второй мировой войне нефтяной фактор. Я имею в виду не нефть Каспийская, да, куда известное дело, что, так сказать, немцы рвались, но не дорвались, да, а нефть ближневосточная. И вообще, насколько Ближний Восток в то время был уже уже таким истинным гигантом?
Очень хороший вопрос.
Давайте тогда после новостей да, Алексей ответит на этот вопрос.
Хорошо. Хорошо, да, мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим нашу тогда беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что ведем ее мы вдвоем, Владимир Жижков и я, Виталий Дымарский. В гостях у нас Алексей Малашенко. Говорим мы об арабском мире, об исламском мире, если говорить более широко, во Второй мировой войне. И мы остановились на том вопросе, вот нас прервали на выпуск новостей, когда разговор зашел о,
так сказать,
о главном.
Вот о нефти.
Хотелось бы выяснить, да, нефть. Да, это Ближний Восток был притягателен, в том числе и с точки зрения как носитель нефти. Еще раз повторю просто то, что я с первой части чем заканчивали. Известно, что немцы рвались к нефтяным промыслам в Каспийском море. Это дело известное. Значит, они туда не дошли. А Ближний Восток с этой точки зрения тоже был привлекателен? Или тогда еще не так?
Ну, Виталий, значит, во-первых, откуда немцы брали нефть?
Из Румынии.
Из Румынии, из Плоешти. Эта нефть их удовлетворяла, ну, есть разные цифры. Кто говорит, сам 14%, я думаю, что больше, 25-30%. Поэтому, естественно, что Румыния была важнее, и, естественно, Азербайджан все знали. Ближний Восток еще только-только начинал...
Освоение.
Знали, что там есть нефть. Но это все-таки не 21 век. Обустроить это все, танкеры, трубопроводы, куда, что, только-только где-то в 30-х годах даже не конкуренция началась, но понимание, что будет конкуренция между англичанами и американцами, которые, наверное, первые сообразили, что это очень занятно, что это здорово. Поэтому даже если бы, ну, предположим, вот немецкий план, после Греции они врываются вот туда, проходят Сирию, проходят Иорданию и идут там, где нефть, в этот самый Кувейт.
Ну,
это нефтяные поля. Ну, ты дошел, ты ткнул пальцем, ну, потекла нефть.
А дальше
что ты будешь делать?
Как ты ее
дотащишь? Поэтому, в принципе, я так думаю, все-таки среди немцев там были дураки, но не все. Если они исходили из того, что в конечном счете они все захватят, а там были такие люди, то, конечно, в будущем могла бы быть какая-то конкуренция. Между прочим, почему защищали вот район там Адена, Персидского залива, там американцы послали? Потому что была идея, что там соединятся немцы и японцы. Я не представляю, как это технически возможно, но, тем не менее, немцы это учитывали. И американцы, которые узнали про вот эти даже не планы, а соображения, они послали туда, в общем-то, там какую-то, не знаю, там чего было, там какие-то корабли послали, чтобы этого ничего не было. Поэтому нефтяной фактор, он работал в Европе. Это вот сам то, что вы говорите, Виталий, Саплоэшти, и мы, то есть это Грозный, Каспий, между прочим, и нефтяные камни. Ну, Каспий там, этот, там разные названия. Поэтому все-таки цели были у немцев, ну, фашистские были цели, знаете, а не экономические. Вот захватим, или как у нас раньше писали, обратим в рабов, а уже потом будем сам всем повелевать. Ну, так очень примитивно, но так.
Еще один вопрос – это проливы. Ну, в частности, когда мы говорим об арабском мире, это, конечно, в первую очередь о Ближнем Востоке, в первую очередь Суэцкий, да, пролив. Угу. Он имел какое-то тогда, понимали стратегическое его значение, и насколько, так сказать, он интересовал тех же немцев?
На будущее, безусловно. Понимаете, чтобы установить контроль над Суэцким каналом, это ж какие нужны силы? Это сколько же нужно? А потом все фантазии, такие яркие фантазии, они, конечно, закончились после Аламейна. Когда действительно подходили... Вот сам представьте себе вот другую ситуацию. Входят они в Каир. Там студенты, там военные. Там... И вот тут вот египетско-немецкий контроль над Суэцким каналом, вот, между прочим, я бы тогда сам евреев бы пожалел. Так вот, на секундочку себе представьте, это вообще...
То есть, это была стратегически важная операция.
Да. Ну, вот видите, как сам получилось. Ну, я не военный, я не специалист, но вот то, что сам читается, не было у немцев сам шансов, сам хороших в Северной Африке. И Гайдер, кстати говоря, по-моему, говорил, начальник генерального штаба, да, что, мол, это рисковая операция. И, кстати говоря, там ведь, ну, как вам сказать, с обратным эффектом сработала проблема моторов и горючего. У нас было холодно, а там было все-таки жарковато немножко. Там какие-то вещи еще технические срабатывали. Да и англичане, в общем, молодцы. Они просто легли и все, и остановили.
Еще один стратегический регион, который, мне кажется, нам стоит упомянуть, это Аравийский полуостров и священные места мусульман. Как вот для Саудовской Аравии, для вот этого региона, как война прошла? Что, какую они позицию занимали? Как это их коснулось?
Никак. Немцы прошла очень как, уговаривали Ибн
прошла
Сауда.
Прошла как сон или что?
Немцы уговаривали Ибн Сауда, особенно посол Гробба, чтобы они поддержали изнутри с вашими священными местами, вот как вы правильно говорите, Владимир. И Ибн Сауд на то, чтобы быть главой всех арабов, а это, ну, это вообще мечта саудовцев, он на это не пошел, потому что он прекрасно понимал, что это не позволит англичане. Я думаю, что он даже спекулировал вот на этих немецких амбициях, чтобы больше получать от англичан и от американцев. Кстати говоря, американские советники в Саудовской Аравии, они появились, по-моему, в самом конце войны. То есть, вот сам представьте себе на секундочку, Саудовская Аравия, это вот сам не сейчас там какой-нибудь Абу-Даби, там, ну, да, вот эти все небоскребы, а это пустыня. И американцы, вот их там называют тупоумными и такими-то, они все-таки помыслили стратегически, да, еще как. Вот тогда появились первые советники, и все были довольны. Я думаю, что это были даже не советники, а какие-то просто военные, которые там, помимо того, чтобы учить, они еще и...
Алексей, еще вот такой вопрос, касающийся еще одной страны, очень важный. Она не арабская, но мусульманская. Mm. Это Турция. Проливы. Турция формально соблюдала нейтралитет во время войны, да? Хотя там играли все стороны. Кстати говоря, вот там Советский Союз поработал.
Он поработал, но...
Там были старые немецкие связи.
Там были старые немецкие связи. Там Турция в конечном итоге стала, я так понимаю, камнем преткновения в отношениях между Советским Союзом и Третьим Рейхом, когда в 40-м году, да, когда Молотов потребовал еще дополнительные проливы, да, и на что уже немцы не согласились.
Вы знаете, турки себя вели, в общем, достаточно спокойно. Там, естественно, действовала немецкая разведка, там очень хорошо.
И советская они... тоже.
И советская тоже. Это, в общем, описано где-то на уровне самых художественных фильмов и детективов. Но у меня такое ощущение, что турки ждали, кто выиграет. И турки, которые... Очень интересно, вот посмотрите на карту. Тут Европа, которая немцев не любит, но ими захвачена. Тут Советский Союз. Тут контролируемая Англия, Ближний Восток, и там еще где-то французы. На чьей стороне воевать туркам откровенно? Поэтому турки играли очень долго, и, в общем, я считаю, что они выиграли в итоге, потому что последствия могли бы быть намного худшими. Сам тем более, что турки знали про немцев, они их боялись и не совсем любили, потому что для немцев и турки это был остаток очень честолюбивой Османской империи. Там с этой идеологией со всякой. Да, турки слабые, да, но тем не менее. Поэтому...
Как они относились к событиям на локальном таком театре, но для них важном, к событиям, к Черноморскому театру военных действий?
Кто?
Турки.
А как они могли относиться?
Никак.
Как они могли?
У них под боком идут бои, высаживаются десанты, ходят вообще, караваны.
То, что я слышал от военных специалистов, да, я не знаю, так сказать, что называется, за что купил, за то
просто
продал.
Наблюдали и не вмешивались.
Да, что Черноморский театр военных действий был вообще не сильно важный и определяющим для
Он был
хода войны.
Важен постольку, поскольку происходили вот эти военные действия, ну, так скажем, это дуга, условная дуга. Ну, от Ростова, и вот так вот мы загибаем условно...
Ну, а там Румыния еще, правда.
Да, еще Румыния. Ну, Румыния, там Одесса и так далее. А что бы турки получили, если бы они вмешались? Тоже ведь вопрос, понимаете? Так что...
Вернули себе Крым. А сказали бы «Крым наш».
Значит, вот по поводу...
Исконно турецкая земля.
По поводу «Крым наш». Я бы сказал, что Крым бы был их, то есть немцев. То, что там немцы планировали действительно рассвет туризма, причем не для кого-нибудь, а для чиновников, для элиты.
И они тоже.
Конечно. Конечно. То есть там была масса всего интересного, ну, и спекуляций много и так далее. Но, в общем, немцы рассчитывали, что какая-то часть населения Крыма там уцелеет, останется, и вот там будет и житница, и кузница, и содравница, как известно, по фильму. Вот. Были такие планы. Но немцы же как рассчитывали-то? Ну, они немножко наивные, как и коммунисты. Сейчас мы закончим победоносную войну, а потом начнем поднимать и сельское хозяйство, и туризм, и все прочее. Они же, ну, до, наверное, 42-го года, сам до конца, они верили в блицкриг. Это же совершенно ясно. Особенно после того, как у наших были неприятности под Ростовом, под Харьковом, возникла идея, что поражение под Москвой – это случай. И вот они жили вот этим. Хотя уже, ну, это сам другая тема, хотя уже под Сталинградом еще до того, как все произошло, было ясно, что, в общем, там ребятам...
Ну, с одной стороны, с другой стороны, ведь и после Сталинграда все-таки, я думаю, так... Финал был все-таки даже не Сталинград, а Курская дуга все-таки.
Вот, Виталий, это совершенно как бы не наша тема, но судя по мемуарам генералов, не там кого-то, а вот генералов, профессионалов, там, не знаю, там танкистов, артиллеристов, немцев. Они считают, что все-таки был Сталинград.
Мне кажется, что Сталинград это было, знаешь, то, что называется проигранное сражение. Да, Курск это была уже проигранная война. Вот такое ощущение.
Ну, мы сейчас можем на эту тему поговорить.
Возвращаясь к нашей теме.
Это надо, кстати говоря, тоже поговорить.
Что получилось у немцев с формированием мусульманских подразделений и какова была роль?
Подразделений было несколько. Были те, которые на Кавказе, были те, которые они сформировали из боснийцев. Что самое интересное, был боснийский, только он назывался не легион, а как-то еще по-другому. По-моему, не то 6, не то 8 тысяч сам человек. Но вы знаете, вот по военным действиям...
Они их мобилизовывали принудительно или они...
Сами-сами,
нет. Какие-то идеологические...
Были туркестанские всякие там объединения, были... Очень много было мусульман из Советского Союза, там, обиженных и так далее.
Идейные, обиженные.
Идейные, да-да-да, были идейные. И, ну, что делать? Ну, вот они не любили советскую власть, они были обижены, им что Гитлер, что еще кто-то. Но чтобы они какие-то...
Какова была их военная роль и...
Подсобная.
Подсобная.
Вы знаете, за редчайшим исключением была подсобная роль. И вот сейчас, не сейчас, а несколько лет тому назад, вот до всей этой истории, вышла книжка, по-моему, она называется «Крым при Гитлере» или что-то в этом духе, а немецкий Крым. И вот там очень подробно описывается, как... Крымские татары использовались, вот те люди, которые сотрудничали. Это были на подсобных, на вторых и третьих ролях, а только если это не борьба против партизан. Вот тут да. Вот тут они действительно находили, помогали, обеспечивали в каких-то деревнях. А что касается регулярных военных действий, ну, может быть, там были какие-то единицы, я не знаю, но это не власовцы. Хотя там были и власовцы, которые их пытались агитировать, но не состоялось.
А да, кстати, вот была какая-то связь, были какие-то попытки объединить вот эти вот силы, да, власовцев, да, ну так.
В 44-м году.
В широком понимании этого слова, потому что власовское движение, оно ведь тоже внутри очень разное, да, с теми же коллаборационистами советскими, но которые вошли вот в эти мусульманские легионы, в казацкие, кстати говоря, легионы.
Казацкие, да, это безусловно, в русской освободительной армии они были. А что касается вот мусульманских что-то я...
Они отдельно.
Ну, может быть, я просто не знаю. Но мне не попадалось, поскольку сам сейчас уже достаточно много про русскую освободительную армию написано, полно фотографий, каких-то там документов и все прочее, вот я не видел этого. Вот я не видел.
Еще один вопрос, поскольку мы затронули Боснию, да, ну и Балканы вообще, насколько я слышал, там еще большую, ну как большую, какую-то роль играли мусульманские легионы, сформированные как раз на Ближнем Востоке. что из того же Ирака, из Палестины какие-то группы туда...
Палестинцы там были, палестинцы, но это были группы, да? А насчет иракцев, ну...
Ну, палестинцы, да, палестинцы были.
А что такое Ирак? Это надо выяснять, какие иракцы. Может, это курды были, я просто не знаю.
А палестинцы были?
Палестинцы были, но тоже это нельзя преувеличивать,
понимаете? Они что, как добровольцы, что ли?
Ехали, конечно.
Ну, это скорее единичные были случаи, там небольшие совсем
там, группы. Там небольшие группы, там вот не было таких отрядов, знаете, вот там пришли палестинцы и со всеми воевали. Нет.
Ну, такой вопрос жесткий. Можно ли говорить о каком-то участии в Холокосте? Арабов или...
Хусейни, или... о котором мы говорили, он посещал, по-моему, Освенцим, угу. И с интересом знакомился с действием крематориев. И это
не... Немцы пустили?
Нет, конечно, пустили, он же был другом Гитлера. Угу. И это было настолько одиозно и известно, что об этом даже писали в советские времена, несмотря на то, что мы дружили с палестинцами. Угу. Это вот было такое исключение, и, ну, не то, что там это писали на каждом заборе, но, тем не менее, это был общеизвестный факт, и его все осуждали. Но то, что... Ну, я уже говорил про эти антисемитские лозунги, там, убить, вырезать, это, ну, собственно говоря, это, я бы сказал, такой, знаете, вербальный холокост. Угу. Это, конечно, было.
Еще такой вопрос, уже касающийся, наверное, сегодняшнего дня. А вот в сегодняшнем арабском мире какая сохранилась такая вот историческая память о войне?
Вообще можно ли говорить о том, что есть некое общее отношение?
Да, или общее отношение. Как она вошла ли она в какие-то там учебники, да, не знаю, там в молитвы.
Да.
Вот я, например, слышал, не знаю, да, что, например, они до сих пор не то чтобы чтут, но, во всяком случае, не клянут Гитлера, да, что Гитлер для них фигура такая, ну, так сказать, в худшем случае нейтральная.
Ну, Гитлер действительно для них фигура нейтральная, потому что ничего не плохого мусульманам он не сделал. Наоборот, он сам всегда очень уважительно отзывался об исламе. Для них Вторая мировая война, я имею в виду для арабов, ага. Ну, как вам сказать, это где-то было, это фактор.
То есть, это чужая история?
Это история, это чужая история, но есть одно обстоятельство, вот то, о чем мы с вами говорили. Первая мировая война, она дала огромный импульс национальному, или, как раньше называли, национально-освободительному движению. Вторая мировая война дала возможность его реализовать, его задачи. Уже во Второй мировой войне в ходе была признана независимость и Ливана, и Сирии, и все это пошло дальше. Вот те националисты, которые научились бороться вот в этих сложных обстоятельствах, они потом сыграли огромную роль в становлении всего арабского мира. Вот эти люди тогда не были молодые. Обратите внимание на свободных офицеров в Египте, которые пришли к власти в 52-м году, 23 июля. Была революция, так? Среди них было очень немало людей, которые...
Это во главе с Насаром.
Это еще был не Насар, это был генерал Нагиб, который потом написал очень интересную книжку, как все было на самом деле.
Под фамилией Нагиба.
Ну, почти. Вот, он написал эту книжку «Восстание на Ниле», и вот там проскальзывают вещи, что эти ребята набирали энергетику в 40-е годы, когда они учились действовать и против англичан, и против немцев, и с немцами, и с англичанами. Вот они тогда накапливали...
С англичанами против немцев, и с немцами?
Ну, это была такая политическая
история. Я же говорю про короля Фарука, у которого левая рука была немецкая, а правая английская. Если мы посмотрим на те перевороты, которые были в Сирии потом, сам конец 40-х, там было 5 переворотов военных, с начала 50-х, вот вся эта публика, она возрастала в годы Второй мировой войны, понимаете? Поэтому для арабов, как бы они к этому ни относились, это был такой толчок к самосознанию, к возможности противостоять, реально противостоять, так сказать, сам бывшим колонизаторам. Да и не забывайте, после чего появился Израиль, между прочим. А что, нет, что ли? Вот вам, пожалуйста, один из результатов Второй мировой войны. Если бы он не появился, сейчас, наверное, был бы, была бы там, другая обстановка на Ближнем Востоке вообще.
Более мирная?
Это я не знаю.
Спросил
я. И последнее. Вот я помню, по советским учебникам у нас, значит, писали про то, что всех арабов там ограбили, там зарплаты падали, цены росли, ну, как и сейчас. Но дело в том, что тоже был дан импульс, может быть, не везде, но для развития промышленности по некоторым странам, по Алжиру, по Египту. Понимаете, какая вещь? Появился, ну, не знаю, сам рабочий класс. Вот сам люди, которые уже не на верблюды ездят в большом количестве, а уже они что-то делают. Пока велась пропаганда и немецкая, и английская, и французская, читали книги, интересовались, уже узнали, что есть Советский Союз. Вот тогда осознали, что есть Германия, есть Англия, Франция, а это там чего-то, про что сам, кроме коммунистов, никто не знал. Ведь этот самый Эль-Аламейн-то, он шел одновременно со Сталинградом, yeah. И это тоже доходило через газеты, через все. Поэтому гигантский импульс для развития...
То есть это
еще
был такой культурный толчок, и промышленный толчок, и расширение границ мира.
Да, то есть они участвовали вот в этой мировой войне. Тогда в Первой мировой войне, ну, были турки, понятно. Uh-huh. И алжирцы, там немножко алжирцы, да, которые...
А потом, сейчас... когда Османская империя распалась, да, и образовалось все вот это, да, вот многообразие.
Конечно, Виталий, они почувствовали силу.
Еще одна тема, которую я хотел бы, чтобы мы успели. А что успела Италия за вот эти несколько лет, что она участвовала, и какая была политика режима Муссолини.
Вы знаете, Володь, вот,
в отношении к арабам,
вот Италии патологически не везло.
Это мы знаем, но все-таки, что она успела?
Замахив...
Я поэтому и спросил,
ничего,
что она успела.
Она сохранила Ливию и сохранила кусок Сомали, сам итальянского Сомали. И все.
Здесь же еще был кусок германского, да, Сомали?
Нет. Было, значит, было британское, было французское Джибути, да, и вот было итальянское.
Было еще какое-то, а какая-то нет, германская нет, колония аж там была?
Что-то я не помню. Ну, то может быть, если и была. Нет, ну, был Могадишо уже потом.
То есть Италия, вот, Италия нет, толком так ничего и не свершила,
ну,
за время войны.
Просто вот такая ситуация, и вы поймете, значит, сам о чем я говорю. Приходит к власти в Египте 41-й год, сам 40-й год, сам Али Махир, который сторонник Германии и Италии.
Да.
И первое, что он говорит, с итальянцами я воевать не буду. А итальянцы начинают бомбить уже там какие-то...
В смысле, с итальянцами, в смысле, рядом, вместе, да, с итальянцами.
Нет, он не будет против них воевать.
А,
против... Не будет. Если только они вот будут нас бомбить, вот тогда я буду воевать. Они бомбят, а он не воюет. Они побомбили. А что дальше? И ничего. Пока не пришли немцы. Итальянцы, ну, простите за выражение, рыпнулись где-то там вот в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, там Адан и все вот это вот. Ну, понятно. Тоже как-то все это прошло незаметно. То есть итальянцы, я уж не говорю, что они довольно быстро отвоевались.
В стиле оперы Верди все прошло.
Какой-то, да, вот это все. Да. Ну, да. В общем, почти Аида.
Почти Аида.
Вот. Чтобы так... Ну, и вы помните, там сам чего было потом, сам когда они пытались свою эту сам Ливию как-то сохранить, не получилось, остался король Синуси, а уж потом в 69-м году наш общий товарищ Муаммар Каддафи вообще как бы. Но память об итальянцах в Ливии, во всяком случае в Бенгази, вот, очень хорошо сохранилась.
Успеем еще, да?
Вопрос, ну,
есть еще один вопрос, он очень сложный, я понимаю, что его на целую передачу можно растянуть, но все-таки коротко. Почему все-таки, уже мы сейчас в послевоенном периоде будем говорить, почему все-таки союзники тогда согласились на образование государства Израиль и таким образом фактически вступили как бы в конфликт со всем этим, со всем Ближним Востоком?
Почему согласились? По-моему, это понятно по политическим соображениям.
Политическим соображениям
за
каким?
Это был Советский Союз, который хотел создать нормальное государство против монархических режимов. И Голда Мейер была первым.
Ну, это известно.
Ну, и
да,
все.
Да. Советский Союз рассчитывал на левое государство. Да.
Америка тоже была за.
Да, и Англия была за.
Англия...
Но, тем не менее, согласен.
Там был Холокост, да. Кстати говоря, ну, как-то я бы не советовал забывать. Поэтому то, что появилось, то появилось. А между прочим, ведь был же выбор. Была Амазонка, была Кения. Ну, вот получилось, что так. Поэтому в любом случае появилось...
Был, кстати, опять же тот же Крым.
Крым был, да-да-да. Был и... Нет, ну, сам Крым был позже.
Мимо Крыма чувство не пройдешь ни в одной истории.
Сам Крым был позже.
Ну, Крым был позже.
Но, тем не менее. Поэтому сошлись интересы. А к арабам относились... Ну, арабы, ну, кочевники, ну, бедуины, ну, что... В голову же не могло прийти, что и египтяне, и эти вот такую коалицию бросят на Израиль. И тем более никто не мог сам понять, как они так быстро проиграли все.
Ну да.
Ну, может быть, последний вопрос. Мы сегодня так смотрим под разными углами, да, на участие арабов и исламского мира во Второй мировой войне. Духовенство. Если говорить о духовенстве суннитском, о духовенстве шиитском, были ли там какие-то яркие фигуры, которые занимали позиции? Были ли там какие-то позиции, доктринальные позиции? Вот духовенство сыграло какую-то роль в этой войне?
Кроме Хусейни, который вот известен, и о котором мы говорили, я просто, может быть, не знаю, я бы даже так вот честно сказал, такой ни одной фигуры. Хотя, если бы что-то было, вот, допустим, кто-то был бы соратником этого Хусейна,
да.
Или, наоборот, его главным оппонентом, он бы, конечно, вошел в историю. Но вот такого уровня, ну, не видать. И, кстати говоря, никто в Аль-Азгаре, это главный Каирский университет, в общем, войной не занимался, это точно.
Это тоже видео показательно.
Ну что, вот на этом мы завершим.
Спасибо, Алексей
Малышенко,
за очень, по-моему, интересный рассказ об арабах и вообще об исламе во Второй мировой войне. Мне кажется, это очень интересно.
Да. Но, кстати говоря, есть и другие мнения, я просто...
Ну, понятно.
Это мое мнение.
Но мы еще хотим такую же программу сделать по Латинской Америке, еще что-нибудь придумаем, так что я думаю, что все это такой мини-цикл у нас пройдет. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».